В эфире «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Бадай. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – арт-дилер Игорь Метелицын. Вот, добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Сразу скажу, Игорь. Что, да, вот для русского уха слово «дилер» носит какой-то такой... Долгое время звучало вообще так полукриминально как-то. Какие-то ассоциации. В общем, торговец произведениями искусства, так по-русски будет, да?
Ну, если переводить буквально, то да. Но на самом деле это общепринятая международная классификация, дефиниция.
Да, но поскольку Игорь с 89-го года американец, то будем считать, что мы на этом языке и произнесли его специальность.
Я напомню нашим слушателям, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, наш пейджер, в Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент всюду «Радио Свобода» и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Начну с вопроса, который мне самому жутко интересен. Вот любое искусство, живопись, разумеется, в том числе, вещь изначально субъективная. Ну, других категорий, кроме как нравится, не нравится, там, по большому счету, быть не может. То есть все остальные уже надстроечные, а так по ощущениям. Деньги – вещь объективная. Вот за это платят больше, а за это платят меньше. Вот где-то в промежутке существует арт-дилер, да, который эти вещи как-то связывает. Каким образом возникает, каким образом вот это субъективное ощущение, одному нравится, другому нет, вдруг становится объективно доказанным. Этот стоит дорого, этот стоит дешевле, этот ничего не стоит.
Ну, надо начать с того, что арт-дилер – профессия, которая появилась совсем недавно в историческом как бы, промежутке. И основное отличие от антикварщика заключается в том, что антикварщик всегда следовал вкусу сюзерена. Он говорит, мне нужна вот такая-то шкатулка, там, Беллини, да, Бенито Челлини. И он ее искал и поставлял ко двору. Так же, собственно, как придворные ювелиры после Бенито Челлини, все следовали тому, что хотел император, в том числе, кстати, и Фаберже. Вот когда появилась фигура арт-дилера, что произошло фактически, конечно, в начале этого века, 20 века, арт-дилер стал формировать вкус. Он как бы не следовал за вкусом сюзерена. Поэтому арт-дилер стал очень важной фигурой, особенно во второй половине 20 века, потому что практически до Второй мировой войны арт-рынка как такового не было. И выдающийся дилер, такой как Лео Костелли, или Айван Карпер, или Рональд Фельдман, это люди, которые, по сути дела, сформировали, допустим, группа Костелли, это все известные поп-артисты, Уорхол, Раушенберг, Розенквист. Поэтому...
То есть они формируют вкус?
Они формируют вкус, так было. Сейчас как бы ситуация стала сильно меняться. Сейчас больше вкус формируют кураторы, которые, в общем, работают с арт-дилерами, но в силу того, что как бы определенный кризис наблюдается, на мой взгляд, мой субъективный взгляд, я занимаюсь этим около 20 лет, только этим, происходит, и отражение мы видим в России, вот всплеск концептуального или актуального искусства, он связан с тем, что, как вы правильно заметили, Виктор, я, когда ко мне приходят люди несведущие, что значит они несведущие? Они сведущие, они дожили до определенных лет, у них, как правило, университетское образование, не достигли успеха, они говорят, вы знаете, Игорь, я в этом ничего не понимаю. Я говорю, глупости, 80% вы понимаете, что вам нравится. На самом деле это основной критерий. 20% технических, во что вкладывать, что покупать, что ликвидно, это на трех пальцах объясняется.
Но в этом есть... Нет, вот в том, что я прихожу к вам, ну, предположим, я, да, с университетским образованием, у меня плохо, но тем не менее, и говорю, вот мне это нравится, а вы мне объясняете, стоит ли это покупать, или я прогорю, да, это отдельный вопрос. Но вот в том, что вы сказали в области кураторов, по моему осторожному ощущению, тут есть простор для шарлатанства.
Конечно, ну как простор, просто огромное пространство для шарлатанства.
То есть, когда, ну не будем говорить о сюзерении, но тем не менее, вот какому-то количеству людей с какого-то времени, вот нравится видеть картины Рембрандта. То есть даже миллионы людей, которым совершенно безразлично, сколько они стоят, которые никогда не прицениваются, как я, например, да, как купить картину Рембрандта или Вермеера, мне это просто нравится. А это многомиллионное нравится, видимо, формирует каким-то образом и цену. Ну, допустим, да? То есть Рембрандт нужен миллионам, там Пупкин не нужен никому, стал бы Рембрандт дороже Пупкина. Тут понятно. А как только появляется в промежутке куратор, сразу возникает возможность сказать: ребят, сейчас я вот вам, мы сейчас на спор тут с приятелем, возьмем, соорудим школу. Вот возьмем школу живописи, соорудим. И вам, и потом втюхаем, соорудим банду. Там будет искусствоведов несколько, да. Там будет некоторое количество лохов, которых мы разведем на первоначальной бабке под это дело, да, ну и так далее. И дальше появляется, я сейчас фантазирую, как говорится, беспочвенно. Потом появляется направление искусства. Такие случаи бывали?
Ну, конечно, я хочу сказать, что я в ряде статей написал, что я лично не понимаю, что такое черный квадрат Малевича. Но дело в том, что давайте вернемся, как бы разложим по разным полкам критерии. Абсолютно правильно вы говорите, Виктор, когда вы входите в область эмоциональную, там критериев нет. Мне нравятся худые блондинки, вам толстые брюнетки, мы никогда не договоримся.
Да, главное, нам и не надо.
Ну да. Так вот, когда я начал работать здесь, через год после дефолта, плотно стал работать в России, собственно, я не очень занимаюсь продажами, я больше занимаюсь как бы как идеолог рынка, консультант, то я посмотрел, что здесь происходит. И, знаете, через год после дефолта было не до искусства.
Совсем, да.
Вот, но, тем не менее, в газете, в журнале Art News было опубликовано 9 страниц или 8 страниц интервью, которое называлось просто «Три принципа London Contemporary Art». О чем шла речь? То есть эта ситуация, естественно, для цивилизованного пространства. Цивилизованного с точки зрения того, что есть ментальная привычка покупать арт. Понимаете? А у нас мы жили в такой стране, где купить арт, это была настолько же жуткая идея,
это как вызов,
слетать
просто
на Луну. Нет,
вызов.
Ну, а, во-первых, никто не мог, да? А во-вторых, на подсознательном уровне вы не примеряли, что я куплю себе Моне или Дега. Вот, следно открылось, когда началась перестройка, 400 галерей в Москве.
Вот. 400 в Москве?
Да.
И... Видимо, мне было сильно не до того,
когда... Открылось в Москве 400 галерей примерно, все вздохнули полной грудью, решили, что это очень легкий бизнес. Он работает так: сейчас я возьму на комиссию картинку у художника, быстренько мы ее перепродадим по нормальной цене, распилим деньги пополам, и оба заживем, как никому не снилось. Но следом нужна аргументация, потому что человек расстается с деньгами. При этом я утверждаю, что в России легких денег нет ни у кого. Это вот мое ощущение, как арт-дилер. Ни у кого нет легких денег. Все деньги с головной болью. Следовательно, надо было что-то говорить. Говорили по простоте душевной следующее. Вот это хороший художник и хорошая картина. И первая ошибка, которая была, начинали рассказывать, что на картине написано.
Да.
Вот. При этом, конечно, это русский менталитет. Желательно было упомянуть, что художник, допустим, прожил тяжелую жизнь. Это человек сложной биографии.
Ее последовала советская власть.
Альбатрос с переломанными крыльями. Не обязательно даже, да. Вот. Следно надо было говорить о критериях. И вот эта статья, которая была опубликована большая, как бы я для этого пространства первую ее сформулирую. Я сказал, что вы занимаетесь чем угодно, только не арт-бизнесом, если вы не следуете трем одновременным критериям. Первый критерий – price must be right. Цена должна быть справедливой. Самый темный момент, да? Вам нравится эта картина, а мне другая. Где критерий? Критерий – деньги. Какие деньги? Статистика многолетняя продаж через респектабельные галереи и аукционные дома. Все, есть цена. Почему? Потому что продавалось много раз в этом диапазоне. Второй критерий, или второй институт, это институт прогнозирования инвестиций. Если вы профессионал, вы должны примерно предполагать, это инвестиционный продукт или нет. И насколько он инвестиционный. И самый главный, третий институт для России, институт ликвидности. Вещь стоит столько, за сколько у вас ее готовы купить, не за сколько вам ее втюхали. И вот эти все три вещи, они должны существовать одновременно.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях арт-дилер Игорь Метелицын. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот замечательная иллюстрация к вашему разговору. Это Art Generation Пи Пелевина, значит, где есть некая золотая комната в арт-галерее, и она состоит из чеков с подлинными суммами, оплаченными за работы. То есть это вот то, что, так сказать, в плане критерия оценки современного искусства. То есть все эти критерии, это вот именно суммы чеков. То есть вы перевели все искусство, которое бескорыстно, и бескорыстная трата сил, бескорыстная связь с вертикалью, мы перевели в область денег. Искусство нельзя оценить. А вот то, что касается искусства как бизнес, это да. И второй момент. Вот во что это превратилось по поводу мошенничества. Угу. То же самое, кирпич, валяющийся на помойке, это просто кирпич, валяющийся на помойке. Когда он несет пространство галереи, это уже произведение искусства. И вам куча арт-дилеров расскажут, почему это произведение искусства, что вы не понимаете, что вы профан, что это действительно гениально. И вот господин сказал по поводу «Черного квадрата». «Черный квадрат» – великое произведение. И в первую очередь оно великое, потому что Малевич прожил жизнь страдальца. И если бы во времена Малевича Малевич продал свой «Черный квадрат» за $1 000 000, я презирал Малевича.
Понятно, позиция понятна. Давай, тут было много очень, очень любопытных. Давайте.
Ну, замечательный комментарий, потому что я не знаю, человек сам вычитал про кирпич, или он это придумал, потому что Эрнст Неизвестный где-то 25 лет назад написал статью «Гений на рынке искусства», и он сказал, что если лежит мешок с мусором на улице в Сохо, то это мешок с мусором, если он внесен в галерею Лео Костелли, то это объект концептуального арта. Это правда, это одна ситуация. Но это, прежде всего, относится к так называемому актуальному, и концептуальному искусству. Я в основном занимаюсь и являюсь поборником фигуративного искусства. Когда человек видел бы, что... А нафиг вы верите этому куратору? Да не слушайте вы его, вам нравится, покупайте, не нравится.
Нравится мешок с мусором, да. Покупай мешок с мусором.
И вторая вещь, это как бы характерный звонок из Санкт-Петербурга, потому что в Санкт-Петербурге есть своя субкультура, которая в определенной степени, на мой взгляд, является мифом. А если нужно пояснить, почему, я поясню.
Нет, про наезд на Санкт-Петербург приветствуется на нашей радиостанции.
Это почему же?
Это такая политическая шутка. Нет. Сначала давайте о другом. Там очень интересный был точка наезда по поводу того, что вы, ну как бы мой сегодняшний гость, подменяете искусство, разговор об искусстве, разговором о деньгами. Александр, Игорь, мой сегодняшний гость, господин Метелицын, он не... не подменяет, он, наоборот, внятно разделяет. Как там американцы говорят, что арт – это about life, да? А арт-бизнес – это about money.
Это Дамиан Хёрст сказал конкретно, да. Я хочу сказать одну вещь. У меня как раз подход несколько другой. Я занимаюсь фигуративным искусством, и моя философия в самом начале была такая, что ухаживать за девушкой красивой и некрасивой – одни и те же хлопоты, удовольствия разные. И, следовательно, я понимал, что мне надо работать с людьми, которые состоялись без меня. И первый мой клиент был Эрнст Неизвестный, с которым я работал несколько лет. Второй был Михаил Шемякин. И вот сейчас выставка, которая открылась 3 дня назад, имеет оглушительный успех здесь, в Москве, и называется «Мастера». Там 4 художника представлены. Это все фигуративные художники.
Что значит фигуративные? Мы темные тут.
Ну, фигуративные, когда вам не нужны кураторы, вы видите, что это черепаха в виде Москвы у Плавинского, или это принчипесы у Хамдамова, которые стоят на берегу, или
То есть не надо ничего пояснять.
Да, или у Юрия Купера это море, а у Бербера он просто как бы неоклассик.
С пейджера. Шендерович, черный квадрат Малевича вы поймете через 20-30 лет. Это обозначает смерть. Я видел этот черный квадрат однажды. Подпись Александр II или Александр II, может быть.
Александр II, дорогой мой Александр II. Значит, понимаете, для меня лично разница между 20 и 30 годами очень существенна, поэтому вы уточните все-таки, если вы в курсе.
И есть звонок от Эмилия Викторовича из Москвы. Здравствуйте,
Эмилий Викторович.
Здравствуйте. У меня вопрос господину Метелицыну, причем чисто практический. Вот мы много слышим про аукционы Сотбис, Кристи. Вот есть ли что-нибудь подобное в России? И второе. Скажите, пожалуйста, котируется ли вообще такой художник, как Балыницкий, Бирюля? Благодарю вас.
Ну, есть аукционы подобные, это аукцион Гелос, самый старый аукцион, аукцион Совком, который недавно стал специализироваться в основном на соцреализме. Про художника, которого вы упомянули, я слышал как бы это имя, значит, это говорит о том, что он котируется. Я просто не... Собственно, есть большая специализация в этом бизнесе. Есть антикварщики, то есть те люди, которые продают картины художников, которых нет в живых уже, да? Вот. А есть люди, которые занимаются фигуративным искусством, Я, в частности, занимаюсь только фигуративным искусством, практически абстракцией не занимаюсь. И огромная сейчас как бы популяция людей, винзавод, там, акции, перформансы, то, что как бы сегодня наиболее модно, актуально и концептуальное искусство. Так что если как бы проверить это очень легко, что у них происходит, в интернете вся информация есть.
У меня вопрос. Вот возникновение, вот скачки цен, возникновение моды, вот, скажем, там, русское искусство, да, вдруг Шишкин понадобился Западу, слыхом не слыхивали, вдруг выясняется, что Шишкин и Верещагин для Запада, не нам из школьных учебников, да, и там почему-то этого знающих, роль Шишкина, она так же, как Муму Тургенева, там, ты мог это не читать, да, но ты это знаешь почему-то. А вдруг выясняется, что резко, там, десятки раз, или в разы подскакивают цены. Вот у меня тут такой вопрос.
Это не для Запада. Это продается на Западе, но покупатели все русские. Причем тут Запад? Покупатели 99,9% люди из России. Просто они в Лондон приезжают и покупают в Нью-Йорк.
Тихонечко, но по вашей теории, значит, это ликвидно. Значит, раньше Шишкина, я условно говорю, раньше это нельзя было продать за эти деньги, сейчас можно. Почему?
Ну, потому что когда-то я написал такую вещь пару лет назад, что два зала Пушкинского музея стоит 10 раз больше, чем вся Третьяковская галерея, за исключением авангарда, там, Малевича, Кандинского и Шагала. Потому что, как бы, Мане и в Африке Мане, да, на него покупатели весь богатый мир. А в России на Шишкина 0,01% российского населения. Что произошло? Произошла вещь абсолютно естественная. Такая же вещь существует в Америке. Называется так называемый двухполярный рынок. Есть свое американское искусство, которое называется «Американо», где там, поселенец Джо беседует с индейцем, там, красные перья у костра в Техасе, да, и вот эти картины продаются за миллионы долларов, их покупают миллионеры из Техаса, со Среднего Запада, они очень дорого стоят, никому, кроме американцев, они не нужны.
Понимаете? То есть это уже не, они покупаются, если я вас правильно понял, не как произведение живописи чистой, а как некоторое вписанное в контекст исторический, да?
Это свой этнический гиммик. Потому что всерьез говорить о том, что Шишкин... я вам приведу более свежий пример. Дня 3 назад или 4 я смотрел по телевизору выставку в Амстердаме, где продается Брейгель «Избиение младенцев» за 3 миллиона. И два Шишкина. И стоит французский дилер, врет в глаза на чистом глазу, что мы сейчас понимаем... Шишкин по 4 миллиона стоит. Мы понимаем,
Брейгель
что... 3. А Брейгель 3. Вот, что мы понимаем, что Шишкин один из величайших живописцев мира. А чего же вы до 89-го года не понимали этого, да, что самый дорогой в Азовске стоил 25 тысяч, огромный? А произошла абсолютно простая вещь. Арт-рынок рухнул в 91-м году, рухнул очень сильно, как дефолт. И выкарабкался из этого 6 или 7 лет. Но крики «обманите нас» долетели до Лондона, и в 92-м году открывается лондонское отделение Сотбис, и начинается рост цен не на 20%, а начинается там на 300, на 400, и стоит внизу и Кандинский, и Пикассо, а дико растет Айвазовский, Шишкин, потом Баранов, Ресине, понимаете?
Ой, как интересно. Вообще, это... аналогии в этом... А нет ли в этом такого эффекта Бекхэма, ну, условно говоря, когда Бекхэм ведь стоит столько, сколько он стоит, уже не потому, может быть, когда-то он стоил так, потому что он играет в футбол, да? Сейчас он уже стоит так не потому, что он играет в футбол, а потому что он уже Бекхэм. То есть как светская фигура, как фигура глянцевая.
Нет, я не согласен. Я хочу сказать, во-первых, мне очень нравится этот процесс, потому что вещи, вывезенные из России, возвращаются очень интенсивно на родину, их люди сюда привозят, и закон, пару лет назад принятый, по-моему, по инициативе Швидкова, он оказался очень как бы в мазь, потому что люди могут возить вещи беспошлино, даже очень дорогие. Начался процесс возврата произведений на родину. Русскому сердцу, российскому сердцу. Это близко, это хорошее искусство. Свое, замечательное, понимаете, оно носит локальный характер. Потому что была книга Абрама Эфроса, напечатанная в 22-м году, «Профили», где он сравнил русское искусство с музеем провинциального города. И сказал, что вот как бы жители этого города невероятно любят свой музей, своих художников. Но к мейнстриму арта не имеет никакого отношения это. Потому что если вы временную линию проведете, то русские художники, конечно, были вторичны в тот момент. То есть за исключением, скажем, там, начала века, где Кандинский появился. Поэтому это позволяет сегодня покупать голландского живописца за 2000 евро, да, нарисовать там, подрисовать корову и кирку поменять на церковь и продавать за 300 тысяч евро, что-то очень похоже на Шишкина, потому что эти ребята делали за ними, понимаете?
Русское искусство, ну, если мы не берем авангард и начало века, вот по такому вот европейско-американскому признанию все изобразительное искусство вторично. То есть вот наши передвижники, это все мимо кассы. Я сейчас говорю, заметьте, именно о кассе, а не о...
Ну, коль скоро до 89-го года, пока в России появились реальный кэш, да, никто этим не интересовался, вот вам ответ. А если мы упоминаем о Америке, Америка стала центром как бы искусства только после Второй мировой войны.
Слушайте, тут во мне вскипает патриотический гнев, да? Ну, слушайте, а Коровин?
Ну,
а Репин?
Они замечательные живописцы, но вспомните, проведите линию, что в это время уже было там несколько выставок салона независимых, то есть были блестящие имена Ренуара, вы их всех знаете, да? И это уже продолжалось лет 20, потому что, скажем, если Серов сделал там портрет Маши Симонович или там девочка с персиками интуитивно, Коровин это как бы учился, он пытался это понять. Угу. Замечательная живопись.
Сергей из Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, Сергей.
У меня вот вопрос такой. В начале беседы вы упомянули вот университетское обязательное образование. Вот у нас тут такой поблизости есть университет имени товарища Жданова.
Да, в курсе мы.
Вот, да, вот, может быть, как-то он прояснит, где еще были университеты. Я как-то вот таких вот такого количества мракобесов и полумракобесов вообще, честно говоря, не видел.
Ну, спасибо за реплику, Сергей. Я думаю, что когда Игорь говорил об университетском образовании, он имел в виду...
Высшее образование, нет, просто высшее образование.
Да, во-первых, просто высшее, во-вторых, он, конечно, не имел в виду высшее партийное или там Ждановское университет, да, что-то
кстати,
другое.
Кстати, ваш земляк Бродский закончил 8 классов, вышел, встал из класса и вышел, понимаете? Да. Самое лучшее образование — самообразование.
Которое он мог дать в этом году себе, да, в том году, когда он встал и вышел.
То есть я поясняю, что я имел обычное высшее образование.
Нет, ну и потом, ну, очевидно, что речь идет, как раз мы и говорили о том, что о этих 80%, о которых упомянул Игорь, достаточно для понимания. Вот нравится, если тебе это нравится, то это вот уже, видимо... А остальные 20%, вот там-то и начинаем... Там-то и начинается поле для и для шарлатанства, и, для, с другой стороны, для, может быть, для более глубокого понимания. Но обо всем этом мы поговорим, видимо, уже после выпуска новостей с моим сегодняшним гостем, арт-дилером Игорем Метелицыным.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у нас арт-дилер Игорь Метелицын. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ростовской области в результате аварии 3 человека погибли, 26 госпитализированы, 9 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Рейсовый автобус, следовавший из Волгодонска в Ростов, упрокинулся в кювет в 7 километрах от города Волгодонска. 27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. В результате катастрофы в субботу 6 человек погибли. В Петербурге прошел санкционированный митинг оппозиционного объединения «Другая Россия». Свыше 1000 участников акции протестовали против официальных итогов выборов в местное законодательное собрание, а также против строительства «Газпром-Сити». В Москве и других городах России проходят акции независимых профсоюзов. вопросов. Участники митинга в Москве протестуют против нового трудового кодекса, заявляя, что он только ухудшит их положение. В Петербурге профсоюзы митингуют против диктатуры работодателей. В Абхазии в воскресенье в результате взрыва погиб военнослужащий погранвойск непризнанной республики. Еще 4 пограничника получили ранения. Это произошло в селе Набаке Бегальского района. В Абхазии во втором туре голосования на парламентских выборах участвуют по 2 кандидата от каждого из 17 округов, в которых первый тур не выявил победителя. В ходе первого тура 4 марта были избраны 18 из 35 депутатов парламента непризнанной республики. В Багдаде сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 3 человека. Взрыв произошел на рынке в шиитском районе на севере иракской столицы. Американское командование в Ираке сообщило, что за минувшие сутки погибли 8 военнослужащих США.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах радио «Свобода». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона Вероника Баде. В гостях у нас сегодня арт-дилер Игорь Метелицын. Есть звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Чуть-чуть можно я о себе расскажу. Значит, когда вонное время тех закончил, ну, я долгое время был в полном неведении относительно своего невежества. Uh-huh. Мне повезло, мне здорово повезло. Я встретил умных и образованных людей. Ну, я, по крайней мере, не потерял своего невежества, хотя бы потерял свою наивность. Вопрос такого толка. Может быть, кто-нибудь из вас задумался, а вообще, чему мы учим в школе и в институте? Не стоит ли там что-то перестроить? Я понимаю, вопрос, конечно, не слабенький, но я сам сейчас там занимаюсь. И второй сразу же отсюда. Вот так вот, на первый, так, на скидку. Вот 100 человек, ну, там, из МГУ, из того же физтеха, вот скольких бы, вы ожидали назвать, людьми более-менее культурными? 10% есть? Спасибо.
Ничего себе вопросики. Значит, сначала про школу и институт. Ну, давай повернем вопрос так, Игорь. Надо ли учить понимать живопись, или вот надо ли углубленно, надо ли это всем? Или пускай все идут своим путем, кому надо выбредит, кого папа с мамой нам там подтолкнут, или вот друзья, которые хорошие встретятся. Надо ли всем обучать, различать живопись, понимать живопись?
Я думаю, что факультет... Дело в том, что преподается литература, да, в школе, преподается история. И вот это как бы два предмета, которые уже перекрещивают, вовлекают в этот процесс. Потому что если человек узнает про Андрея Рублева или, допустим, про войну 812 года, как откликнулась Русская академия живописи, я не думаю, что это нужно. Скажу почему. Я сам имею ученые степени звания в технической области и 37 работ, связанных с морозостойким бетоном. Поэтому, когда я разговариваю с кем-то, они считают мою карточку, где написано «доктор», потому что в Америке одностепенные, они думают, что я доктор искусствоведения. Я верю в самообразование очень серьезно. Если человеку это нравится, он как бы подойдет к этому. Потому что одна вещь у россиян потрясающая всегда была, почему как бы эта страна имеет очень большую потенцию. По-английски называется «street smart and educated». Вот, значит, «street smart», что все равно слушают радио, телевидение, как бы делят все на 2 или на 4. А «educated» – любой вуз, законченный даже с грехом пополам, но приучает человека к системе. Он, по крайней мере, знает, как ему работать с книгами, с учебниками и так далее. Вот. А что касается образования, конечно, образование необходимо. Потому что, допустим, я по просьбе газеты «Ведомости» 3 года назад написал 5 статей «Нарисованные деньги», где первые 3 статьи, они в пятничном номере печатались, заканчивались так. И теперь, когда курс молодого бойца закончен, перейдем к конкретным рекомендациям. И когда прошло 1.5 года, они выпускали первый раз «Путеводитель частного инвестора», практически из 9 страниц, 7 была моя статья и 2 там еще одни. Людей надо учить, они как бы к этому готовы. Но не думаю, что это в школе, потому что я смотрю на свою дочку, у нее какой-то огромный рюкзак, она его поднять не может, какие-то сумасшедшие нагрузки. Вот.
Где учится дочка?
В обычной школе английской, здесь в Москве.
По поводу того, Михаил спросил, сколько процентов выпускников можно за культурными людьми. Михаил, мне кажется, сама постановка вопроса некорректна. Кто будет определять? Мы с Игорем, вы? Почему, с какой стати кто-то будет определять, культурный, а не культурный? Мне кажется, что не надо тут клеить ярлыков. Вот мы тут уже, Игорь вспоминал Иосифа Александровича Бродского, который в 8 классе закончил свое образование, встал, хлопнул дверь и вышел из школы.
С пейджером. Если вы приглашаете в студию предателя России и скупщика произведения искусства, то это мошенник и спекулянт, он неинтересен простому народу, пишет Юрий. Вы уж, Игорь, извините, но это мнение нашего слушателя.
Юрий, замечательно.
Во-первых, я не уверен, что Юрий представляет весь простой народ, как он выразился, а больше комментариев к этому нет.
У меня есть, во-первых, Юрий, давайте будем точны. Предателем он был не России все-таки, а Советского Союза. Но в 89-м году, когда Игорь переехал в Америку, уже должен сказать, что даже в 89-м году это уже не было предательством Родины. А вообще надо из ледникового периода как-то помаленьку выкарабкиваться. Вот так мне кажется.
Звонок Елены Викторовны из Москвы. Здравствуйте.
Елена Викторовна, отойдите только от радио, пожалуйста. Выключите радио на время разговора, а то нам будет мешать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Хочу сказать, что меня несколько шокировало рассуждение о том, что искусство, которое демонстрируется в Третьяковке, гораздо ниже уровнем западного искусства. Относительно недавно, вот хочу с вами поделиться своими впечатлениями, я была на выставке, на которой экспонировались полотна Уистлера. Но параллельно с этими полотнами были выставлены наши художники, в том числе поруганные многими передвижники. И я отнюдь не исповедую квасной патриотизм, но тем не менее сравнение полотен Уистлера, которые во многом, в какой-то степени, я считаю, его концепция как художника компилятивна и не самостоятельна, она была гораздо ниже уровнем, чем наши Сирот, Левитан и многие другие художники.
Елена Викторовна, мне непонятно. Я только думаю, что когда мы говорим... Я небольшой знаток живописи, по большому счету, да? Но думаю, что когда мы сравниваем там передвижников... Почему Уистлер, да, вдруг возникает, и все замкнулось на это, да? Значит, мы просто должны представлять ряд художников западных там, ряд картин и там, третий и четвертый этаж там, музей Орсей, да, ну, в Париже, сравнивать с этим, конечно, отдельно взятый художник может и должен проигрывать и Коровину, и Серову, и Левитану, блистательным русским художникам.
Ну, во-первых, мы опять вернулись к тому, что в области эстетических критериев нет, они все эмоциональные, что и подтверждает ваш звонок. И второй, я не сказал хуже, я сказал, что котировка на международном рынке в силу того, что западный мир, который имел деньги и не имел таких потрясений, давно стал покупать предметы искусства, и этот институт сформировался. И вот в этом институте как раз три художника, Кандинский, Малевич и Шагал, котировались наряду с Пикассо и Дали, не потому что они типичные русские художники, а вопреки этому.
С пейджера. А ведь метко сказал Никита Сергеевич об абстрактной живописи. Вид из унитаза, так рисовать все могут. Подпись Миша.
Везет нам сегодня на категорический совет. Миша, значит, мой вам совет. Если вы так можете, то нарисуйте, продайте. Ну, не Игорь, который до другого в виде живопись, но кто-нибудь обязательно купит. Вы страшно разбогатеете, если вы так умеете. А что касается взгляда из унитаза, я не помню. Это другая цитата. Надо спросить вообще, потому что я знаком и в эфире «Радио Свобода», первым в этой серии нашей «Все свободны», первым моим собеседником был Борис Жутовский, значит, которому и была обращена гневная речь Никиты Сергеевича. Я помню, что это называлось «пидорасы-абстракцисты». Да, собственно, с тех пор вот Борис Жутовский с 60 какого-то года и ходит в этом звании. А по поводу взгляда из унитаза, да, это я что-то не припомню. Но вообще...
Это, видимо, мнение нашего слушателя об абстрактной живописи.
Нет, он цитировал Хрущева, тут надо проверить. Но, понимаете, какая штука? Опять-таки, это существует все, мы 15 раз-то сказали уже в этой программе, скажем, и 16. Существует это все на уровне воздействует, не воздействует. Я вот несколько дней назад посмотрел новые работы Бориса Жутовского, вот только что им нарисованы. На меня это эмоционально воздействует, вот перепады его настроения, да, отражаются на картинах. Почему-то радостно смотреть на, почему-то тревожно на другие. Я не знаток, я избави меня, Боже, объяснять почему. Просто в какой-то момент это почему-то воздействует, вот и все. На вас не воздействует, уважаемый Михаил, не смотрите вы, вот и все, в общем, все просто.
Звонок Наталье из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мой даже не вопрос, а вот какое-то рассуждение о том, как бы объединить художественное воспитание, потому что я-то уверена, что всему надо учить. Вообще надо учить читать книги. Чем сложнее, тем вообще тоньше надо учить. Я считаю, что надо учить читать там Булгакова и Пруста. И надо учить смотреть живопись. Но вот как бы вот это художественное образование все-таки корректно объединить с патриотическим воспитанием? Потому что я абсолютно в защиту Истлера, потому что, в общем, импрессионизм во Франции возникает раньше. Импрессионизм плюс символизм в нашем искусстве возникает, скорее всего, у Борисова Мусатова, а Уислер в 1903 году уже умирает. И Серов и Коровин приходят к похожим результатам, в общем, исторически позже. И чтобы вот эта картина формировалась как целостная, потому что вот мы наше любим, а другое мы знать не знаем. Я абсолютно против этого. Потому что чем она полнее, тем мы богаче. Спасибо большое.
Спасибо за звонок, замечательный, Наталья. Тут даже и добавить нечего. Вообще, в эстетических областях патриотизм уживается плохо. Я хуже знаю живопись, лучше в футболе разбираюсь. Но вот я там вижу эту проблему тоже. Трудно болеть за сборную России по эстетическим соображениям. Я когда Даша играют там с португальцами или с бразильцами, да, мне трудно. Я болею, конечно, я переживаю, но я не могу в это же время не понимать, что ничего кроме досады эта игра не вызывает, а тут вызывает эстетическое наслаждение, вне зависимости от того, в какой форме люди это делают. С живописью уж совсем, но тут-то хоть игра, тут кто кого. Как у Касили, если слон на какие-то анализы, то кто кого сборит. Но тут никто же никого не налезает. Но вот есть Мане, да, и есть Коровин. Ну, мы должны просто понимать очередность. Вот и все, не более того.
Напомню, что у нас в гостях арт-дилер Игорь Метелицын. На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Всесвободный». И нам дозвонилась москвичка по имени Эля. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Эля, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, говорите.
Да, вот такой вопрос у меня. Вот специалист подтвердит или опровергнет мое такое чувство, что наиболее непринужденно и грамотно и массово люди дышат искусством вот в Италии и в Японии, где, кстати, в Японии, по-моему, ну, если не теперь уже, то некоторое время небольшое назад детей, в общем, целенаправленно как-то обучали расшифровки всех изображений, и они могли там, в общем, отличить там, допустим, 15-20 оттенков красного цвета.
Ну, наверное, на бытовом уровне, конечно, в Италии это все вас окружает и гармонично, но нонсенс в том, что в Италии нет арт-рынка сегодня, его практически не существует. Что же касается Японии, то там просто другой вид, несколько корпоративного менталитета, и вот японцы были одними из тех, кто обрушили, кстати, рынок.
Почему?
В 89-м году.
Объясни.
Потому что стали покупать вещи, скажем, Ротко, Де Кюнинга, очень дорого, и они решили, что это как бы замечательный инвестмент, и вздули очень цены. И, кстати, японские покупки в определенной степени, война в Персидском заливе сыграла на падение рынка. Эти вещи не связаны напрямую. Франция очень культурная страна, во Франции нет арт-рынка. Сегодня арт-рынок в Европе есть в Германии, в Англии и в Испании.
Это забавная вещь, это не нонсенс, а скорее парадокс, потому что там, где это является, там, где это просто растворено в воздухе, это не переходит вот в эту формулировку, да, about life или about money, да, о жизни или о деньгах, да, так вот там, где это about life, там это просто не переходит, да, потому что это там есть, это как дерево тут растет, никому не приходит в голову его оценить, оно там просто растет, видимо, дело в этом.
Вообще ситуация сейчас очень интересная, потому что я 2 дня назад наблюдал на культуре, как нужно понимать современное искусство. И пригласили Олега Кулика, который самый известный русский концептуальный художник, mm-hmm. актуальный художник, который, конечно, больше всем известен тем, что он голым изображал собаку в галерее в Нью-Йорке 3 как бы недели и прославился этим на полном серьезе. И сидели ребята, которые рассуждали, их 5 человек, им всем лет по 22 года, ну там. И они очень умно говорили, что вот как бы как-то надо понимать все. Я думаю, что на сегодняшний день проблема простая. В мире стало очень много богатых людей. И галереи, которые раскрутили свое имя, там, Глимшер, Гагозин, Костелли до этого, они, конечно, способствуют эстетическому блефу. Но экономического блефа они не допускают, потому что как бы это все связано как бы в один клубок. Допустим, я не являюсь поклонником этого направления, но я с уважением отношусь к тому, что делает, допустим, галерея Селина. Но мне также и понятно, что ни один художник из галереи Селина никогда не доберется до Дамиана Хёрста, потому что он не художник Гагозина или Глимшера, потому что своего парня... А раскручивать можно, когда все не ясно. 3 куратора в очках рассказывают тебе, да, там, что ты как бы полный козел, ничего не понимаешь, и ты начинаешь думать.
Это, так... в общем, сказка про голову короля, ничего больше.
Ну, конечно. Это, мне кажется, что сегодня то, что Россия вдруг сразу без оглядки кинулась, это как бы вот желание показать, что мы в мейнстриме. Угу. Вот, винзавод, там, раскованность всякая, понимаете. Но на самом-то деле это вещи очень старые. Им уже лет по 45-50.
Хочу, чтобы ты рассказал эту историю. Я как краем уха слышал историю подделок. Она впрямую связана с нашим разговором о цене, да? Не о искусстве как искусстве, а искусстве как цене. Ты эту замечательную историю про голландского...
Я тебе рассказывал, упоминал венгерского аристократа Эльмиры де Хори.
Да, вот давай, да. Подробно.
Вот подделки – это как бы сегодня одна из основных проблем, которая вот убивает русский антикварный рынок, в частности, потому что скандалы, которые идут один за другим, просто сотрясают его, потому что, скажем, понятно, что сегодня это не секрет, это секрет Полишинеля, пишут все ведущие газеты и журналы о том, что в традиционном искусстве примерно 60% подделок, а в авангарде 90%. То есть сегодня идет конкуренция документов, да, и в этом смысле практически с большой долей вероятности, конечно, можно подделать практически все. Вот тот Эльмир де Хорик, о котором я говорю, его невыявленных работ примерно на 100 миллионов до сих пор находится в музеях.
В обороте.
В обороте, да.
А уже висят в музеях?
В музеях их не могут отловить, потому что непонятно, как бы это его работа.
А он кого подделывает?
Он импрессионистов подделал очень успешно, и особенно, причем он не подписывал работы. Он не подписывал работы, несколько работ принесли к Пикассо, он их подписал как свои, как бы это факт установленный. Человек был легендарный.
То есть не только импрессионистов стал бы, раз Пикассо, то есть...
Конечно, конечно, практически. Ведь вот смотрите, что происходит, Виктор. Мы с вами решили заняться бизнесом антикварным, допустим, в начале 90-х годов. А почему антикварные галереи сегодня на порядок выше, чем все остальные? Они занимались этим давно, лет 15 или 20, подпольно. То есть они стали профессионалами. Они понимали, чем они занимаются. И, во-вторых, у них были деньги. Без денег этим бизнесом заниматься нельзя. Просто. Значит, вот мы сели с вами за стол. Начало 90-х годов, у людей появились деньги. И я говорю тебе: Витя, а тебе что нравится? Ты говоришь, мне нравится Коровин. Я говорю, а мне Серов. Я говорю, но бизнеса не будет, потому что работы все в музеях. Вот. А кого будем крутить? Давай Вазовского. Почему? Ну, никто не знает, 5000 или 7 он сделал 1000 работ, и подделать несложно. Вот и все. Все идет отсюда, понимаете?
Ну да, а Вазовского, напрягшись, ну не то чтобы я нарисую, но в общем, конечно, больше количество людей нарисует Вазовского, чем Коровина.
Ну да, ну и эти выхлопы, которые идут, там, Баранов Ресине вдруг стоит там 1 000 000 с чем-то на одном аукционе, а на следующем аукционе ничего не... Вообще вся ситуация с аукционами, она очень двусмысленная. Сотбис, Кристи, как бы это все понятно специалистам. Потому что сегодня все ведущие галереи на Западе заключают так называемый reselling agreement. Они, продав вам работу...
Не несут ответственность?
Нет. Они, продав вам работу, заключают с вами соглашение, что если вы хотите ее продать через какое-то время, первое, вы должны предложить ее галерее. Mm-hmm. Вы понимаете? Вот. И галерея у вас купит. Потому что не нужно художника выставлять на аукцион, когда он есть в галерее, и галерейщик является как бы хранителем института цены. На Сотбис и Кристи выставляют в основном люди, у которых одна-две работы, понимаете, у них нет работ. Потому что если, скажем, Купера и так хорошо по всему миру покупают, зачем его выставлять на аукцион? Это не нужно.
По радио «Культура» рассказывали, насколько гениальна картина «Черный квадрат». Я написал, где приобрести копию, хорошую копию этой картины. Мне не ответили, но рассмеялись, пишет нам Петрович.
Где приобрести хорошую копию? Да нарисуйте сами. В конце концов. Вот «Черный квадрат», в него упираются все, очень многие разговоры упираются, и у нас уже в эфире несколько раз произнесено, как в каком-то смысле образец чего-то на грани искусства и шарлатанства, в каком-то смысле, да, потому что пейзаж Левитана вот я не нарисую, а «Черный квадрат», поднапрягшись, смогу. Где вот тут, где эта грань? Вот ваше личное отношение, твое личное отношение.
Ну, я же много раз говорю, что я не понимаю всех этих философских разговоров по поводу «Черного квадрата». И хочу заметить, что я, кстати, смотрел Малевича буквально пару дней назад, потому что у нас выставка происходит на том же этаже, где Малевич висит. Многие забывают, что Малевич вернулся к традиционной живописи. Он же очень много лет после «Черного квадрата» рисовал и жатву, и жнецов, и лошадей, и женщин, понимаете?
Да, я видел в Днепропетровском, кажется, музее, могу ошибиться, его дивный портрет. Я блистательный художник. Но почему? Но гвоздем вошел. Вы знаете, я, что мне это напомнило? Мне это напомнило историю, как ни странно, набоковской «Лолиты», да? Вот когда автор «Защиты Лужина», там, да, «Дара» и всего другого, вот на этом арт-рынке именно, да, вдруг сказал, ах, вам этого не надо, да? Вам, вы это не покупаете, я вам сейчас сделаю, что вы купите. И на английском языке пишет ровно то, что надо. Скандал, да, правильно выбранная тема, правильно все. И абсолютно технологически, да, добивается огромного успеха. Вот у меня еще есть ощущение, что в «Черном квадрате» скрыта эта усмешка. Вам это надо? Ну, нате.
Ну, на самом-то деле все измы, как течение, да, наверное, закончились. Последним течением был, наверное, минимализм после поп-артистов. И я сидел с одним очень уважаемым нашим искусствоведом, и мы там обедали, выпивали. Я говорю, у меня такое ощущение, что то, что делал Уорхол, интересно 20-блокам в Манхэттене. Центре. Потому что, допустим, я живу 15 минут от центра Манхэттена, там это органично и понятно. Вот. Но Уорхол же тоже издевался. Ведь Уорхол попал в последний как бы вагон. И Уорхол первый показал, что не надо, собственно, самому делать. У него была фабрика, понимаете. Но надо понимать, кто такой был Уорхол. Что даже среди его образа жизни он был гей, как известно, он был еще с такими выкрутасами, и какие-то вещи, которые он делал, допустим, снимал кино какое-то, страшно скучная и интересная вещь. У Уорхола был глаз, что как бы необходимо художнику, потому что любой творец, он должен иметь три компонента. Видеть то, чего мы не видим, иметь средства передачи, и чтобы это нам было интересно. У Уорхола это все есть. Но недавно, и всем, кто хочет самообразовываться, я советую купить BBC. Есть «История искусств», которую ведет монашка, сестра Венди. Совершенно замечательный человек, она не нудный, как искусствоведы, не терминология злоупотребляет. И вот она рассказывает от пещерных наскальных надписей до последнего времени, пятичасового в трех сериях. И вот она стоит возле работы Уорхола и говорит, был ли Уорхол шарлатан? Это покажет время. Прошло 40 лет.
Всего лишь.
40 лет. Это покажет время. И то, что сегодня происходит... Вот я недавно разговаривал с одним очень большим человеком здесь. И с Юрой Купером вместе мы были. Я говорю, вот смотрите, вот дали $1 миллион на выставку. И говорят, через 2 недели должна быть выставка. Да? И вот берете 4 художников фигуративных. Они скажут, да хоть 2 миллиона. Да мы не успеем. Позвали актуальных художников.
Слудили за неделю.
И говорят, вот надо, ребята, ну, к сварганим, какие вопросы. То есть у меня ощущение все-таки, что художник – это очень серьезное ремесло, умение, то, что говорится, крафтменшип.
А вот наша слушательница по фамилии Иванова не согласна с вами. Она пишет, раз подделку не могут определить, значит, действительно так могут рисовать все.
О, интересная тема.
Нет, все так не могут. Весь вопрос в том, что подельщиков в 20 веке великих было 2 или 3 человека, все этого не могут делать. Тогда можно сказать, что можно написать по пародию на Бродского, сказать, что так все могут написать.
Нет, вот это очень важная тема. Это очень важная тема. Под Бродского с какого-то момента уже можно писать. Я знаю людей, которые, кстати, это делают блистательно.
Денег не стоит. А здесь, денег не здесь стоит. Другая
денег не
другая
стоит, фишка. Потому что, когда это уже открыто, когда этот ритм уже найден, когда эта тема уже найдена, когда ты по пяти строчкам или по трем понимаешь, что это Бродский, тогда найден алгоритм, и дальше вопрос уже навыка, ремесленного навыка. Можно набить руку и писать под Бродского. По твоему правильному выражению, денег только не стоит, да? Потому что за этим не стоит откровение, за этим нет открытия. Значит, но дальше вопрос очень любопытный. Все-таки, когда мы говорим о Бродском, ну, слова, все, что связано со словами, да, это все, что наполнено прямым смыслом и биографией. Но когда мы говорим о пейзажисте, предположим, если действительно кто-то может нарисовать как Левитан, объясни, чем это хуже Левитана?
Ну, только тем, что Левитан считается раритетом. Если есть провинанс, это настоящая вещь, да, и, следовательно, она считается раритетом, потому что ее можно будет потом... При Нет. желании, с точки зрения эстетической, ну просто это копия, хорошо сделанная, вот и все. Я думаю, что если тебя или меня поставить, смотреть издалека, конечно, мы можем замечательную подделку не отличишь, конечно, скажешь, замечательная работа. Почему? Поддельщики, вот тот же Эльмир Дехори, он же не делал копии, он делал по мотивам. Он делал по мотивам, ведь есть замечательный фильм, который снял Орсон Уэллс, про него. Один из двух последних фильмов Орсона Уэллса, великого кинорежиссера, был про него, где он путем всяких махинаций со своей шайкой, они подпустили девушку, которая гуляла мимо дома старого Пикассо, вот, и получили кучу картин, которых он уничтожил и нарисовал новые. Эльмир Дехори, он не копировал, он придумывал, зная приемы.
Я должен сказать, что это, с моей точки зрения, уже, конечно, безусловно, искусство. Безусловно, искусство. Потому что, когда ты так хорошо понимаешь, вот как в литературе справедливо считается, что хороший пародист литературный, он литературовед, немножко литературовед. Потому что Александр Архангельский, когда писал свои пародии, вот свои пародии на Пастернака, он не просто похоже написал по языку и ритму, а он раскрыл. В этом смысле это, конечно, конечно, искусство. Спасибо, Игорь, что пришли к нам. Спасибо вам, предатель Родины, что вернулись сюда. И спасибо за тех художников, которых вы привозите, покупаете. Надеюсь, что они будут расти в цене. Удачи.
Спасибо, что позвали.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о так называемых горных топонимах, то есть словах, обозначающих названия пиков, вершин и прочих возвышенностей. Затем программа «Короткие истории о любви». Ее герои Светлана Аллилуева и Алексей Каплер. Во второй половине часа продолжение велопутешествия по столице Франции в передаче «Карт-бланш». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель-историк Игорь Минутко. Он прокомментирует события минувшей недели. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором и Игорем Метелицыным была Вероника Баде, продюсер передачи Марк Штильман, звонки принимала Марина Стауне. Всем большое спасибо, все свободны.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.